Один день Ивана Денисовича. Для сайта myaudiolib.ru читает Надежда Прокма. В 5 часов утра, как всегда, пробило подъем. Молотком об рельс у штабного барака. Перерывистый звон слабо прошел сквозь стекла, намерзшие в 2 пальца, и скоро затих. Холодно было, и надзирателю неохота было долго рукой махать. Звон утих, а за окном все так же, как и среди ночи, когда Шухов вставал к параше, была тьма и тьма. Да попадало в окно 3 желтых фонаря. 2 на зоне, 1 внутри лагеря. И барака что-то не шли отпирать, и не слыхать было, чтобы дневальный брали бочку парашную на палки выносить. Шухов никогда не просыпал подъема, всегда вставал по нему. До развода было 1,5 часа времени своего, не казенного, и кто знает лагерную жизнь, всегда может подработать. Шить кому-нибудь из старой подкладки чехол на рукавички, богатому бригаднику подать сухие валенки прямо на койку, чтобы ему босиком не топтаться в круг кучи, не выбирать. Или пробежать по коптеркам, где кому надо услужить, подмести или поднести что-нибудь. Или идти в столовую, собирать миски со столов и сносить их горками в посудомойку. Тоже накормят, но там охотников много, отбою нет. А главное, если в миске что осталось, не удержишься, начнешь миски лизать. А Шухову крепко запомнились слова его первого бригадира. Куземина. Старый был лагерный волк, сидел к 943 году уже 12 лет, и своему пополнению, привезенному с фронта, как-то на голой просеке у костра сказал: «Здесь, ребята, закон тайга, но люди и здесь живут. В лагере вот кто подыхает, кто миски лижет, кто на санчасть надеется, да кто к куму ходит стучать». Насчет кума это, конечно, он загнул. Те-то себя сберегают. Только береженье их на чужой крови. Всегда Шухов по подъему вставал, а сегодня не встал. Еще с вечера ему было не по себе. Не то знобило, не то ломало. И ночью не угрелся. Сквозь сон чудилось. То вроде совсем заболел, то отходил маленько. Все не хотелось, чтобы утро... Но утро пришло своим чередом. Да и где тут угреешься? На окне наледи наметано, и на стенах вдоль стыка с потолком по всему бараку. Здоровый барак, паутинка белая, иней. Шухов не вставал. Он лежал наверху вагонки, с головой накрывшись одеялом и бушлатом. А в телогрейку, в один подвернутый рукав, сунув обе ступни вместе. Он не видел, но по звукам все понимал, что делалось в бараке и в их бригадном углу. Вот, тяжело ступая по коридору, дневальные понесли 1 из 8 ведерных параш. Считается инвалид, легкая работа. А ну-ка, поди вынеси, не пролья. Вот в 75-й бригаде хлопнули об пол связку валенок из сушилки. А вот и в нашей. И наша была сегодня очередь валенки сушить. Бригадир и помбригадир обуваются молча, а вагонка их скрипит. Помбригадир сейчас в хлеборезку пойдет, а бригадир в штабной барак, к нарядчикам. Да не просто к нарядчикам, как каждый день ходит. Шухов вспомнил, сегодня судьба решается. Хотят их 104-ю бригаду фугануть со строительства мастерских на новый объект «Соцгородок». А соцгородок тот, поле голое, в увалах снежных, и прежде чем что-то делать, надо ямы копать, столбы ставить и колючую проволоку от самих себя натягивать, чтобы не убежать, а потом строить. Там, верное дело, месяц погреться негде будет, ни конурки, и костра не разведешь, чем топить. Вкалывай на совесть, одно спасение. Бригадир озабочен, уладить идет. Какую-нибудь другую бригаду, нерасторопную, за место себя туда толкнуть. Конечно, с пустыми руками не договоришься. 0,5 кило сала старшему нарядчику понести. А то и 1 килограмм. Испыток не убыток. Не попробовать ли в санчасти косануть, от работы на денек освободиться? Ну, прямо все тело разнимает. И еще, кто из надзирателей сегодня дежурит? Дежурит, вспомнил, полтора Ивана, худой да долгий сержант Черноокий. Первый раз глянешь, прямо страшно. А узнали его? Из всех дежурников покладистей. Ни в карцер не сажает, ни к начальнику режима не таскает. Так что полежать можно, аж пока в столовую девятый барак. Вагонка затряслась и закачалась. Встали сразу двое. Наверху сосед Шухова Баптист Алешка, а внизу Буйновский, капитан второго ранга, бывший катаранг. Старики Дневальные, вынеся обе параши, забронились, кому идти за кипятком. Бронились привязчиво, как бабы. Электросварщик из 20-й бригады рявкнул. «Эй, фитили!» и запустил в них валенком. «Померю!» Валенок глухо стукнул об столб. Замолчали. В соседней бригаде чуть буркотил помбригадир. Василь Федорович. В процстоле передернули гады. Было 900-4, а стало 3 только. Кому ж не додать? Он тихо это сказал, но уж, конечно, вся та бригада слышала и затаилась. От кого-то вечером кусочек отрежут. А Шухов лежал и лежал на опрессовавшихся опилках своего матрасика. Хотя бы уж одна сторона брала, или забила бы в ознобе, или ломота прошла. А то ни то, ни сё. Пока Баптист шептал молитвы, с ветерка вернулся Буйновский и объявил никому, но как бы злорадно. «Ну, держись, краснофлотцы, 30 градусов верных!» И Шухов решился идти в санчасть. И тут же чья-то имеющая власть рука сдернула с него телогрейку и одеяло. Шухов скинул бушлат с лица, приподнялся. Под ним, равняясь головой с верхней нарой вагонки, стоял худой татарин. Значит, дежурил не в очередь. Он и прокрался тихо. «Що 854!» — прочел татарин с белой латки на спине черного бушлата. «Трое суток кондея с выводом!» И едва только раздался его особый сдавленный голос, как во всем полутемном бараке, где лампочка горела не каждая, где на полусотни клопяных вагонок спало 200 человек, сразу заворочились и стали поспешно одеваться все, кто еще не встал. За что гражданин начальник, придавая своему голосу больше жалости, чем испытывал, спросил Шухов. «С выводом на работу это еще пол карцера, и горячей дадут, и задумываться некогда. Полный карцер — это когда без вывода». «По подъему не встал? Пошли в комендатуру», — пояснил татарин лениво, потому что и ему, и Шухову, и всем было понятно, за что кондей. На безволосом, мятом лице татарина ничего не выражалось. Он обернулся, ища второго кого бы. Но все уже, кто в полутьме, кто под лампочкой, на первом этаже вагонок и на втором, проталкивали ноги в черные ватные брюки с номерами на левом колене или уже одетые, запахивались и спешили к выходу переждать татарина на дворе. Если б Шухову дали карцер за что другое, где бы он заслужил, не так было бы обидно. То и обидно было, что всегда он вставал из первых. Но отпроситься у татарина было нельзя, он знал. И, продолжая отпрашиваться просто для порядка, Шухов, как был в ватных брюках, не снятых на ночь повыше левого колена, их тоже был пришит затасканный, погрязневший лоскут, и на нем был выведен черный, уже поблекший краской номер Щ-854. Надел телогрейку, на ней таких номера было два, на груди один и один на спине. Выбрал свои валенки из кучи на полу, шапку надел с таким же лоскутком и номером спереди и вышел вслед за татарином. Вся 104-я бригада видела, как уводили Шухова, но никто слова не сказал. Ни к чему, да и что скажешь. Бригадир бы мог маленько вступиться, да уж его не было. И Шухов тоже никому ни слова не сказал. Татарина не стал дразнить. Приберегут, завтрак догадаются. Так и вышли вдвоем. Мороз был со мглой, прихватывающее дыхание. Два больших прожектора били по зоне на перекрест с дальних угловых вышек, светили фонари зоны и внутренние фонари. Так много их было натыкано, что они совсем засветляли звезды. Скрипя валенками по снегу, быстро пробегали зэки по своим делам, кто в уборную, кто в коптерку, иной на склад посылок, тот крупу сдавать на индивидуальную кухню. У всех у них голова ушла в плечи, бушлаты запахнуты, и всем им холодно не так от мороза, как от думки, что и день целый на этом морозе пробыть. А татарин в своей старой шинели с замусоленными голубыми петлицами шел ровно, и мороз как будто совсем его не брал. Они прошли мимо высокого дощаного заплота в круг бура, каменной внутри лагерной тюрьмы, мимо колючки, охранявшей лагерную пекарню от заключенных, мимо угла штабного барака, где толстой проволокой подхваченный висел на столбе обындевевший рельс, мимо другого столба, где в затишке, чтобы не показывался слишком низко, весь обметанный инеем висел термометр. Шухов с надеждой покосился на его молочно-белую трубочку. Если бы он показал 41, не должны бы выгонять на работу. Только никак сегодня не натягивало на 40. Вошли в штабной барак и сразу же в надзирательскую. Там разъяснилось, как Шухов уже смекнул и по дороге. Никакого карцера ему не было, а просто пол в надзирательской не мыт. Теперь татарин объявил, что прощает Шухова, и велел ему вымыть пол. Мыть пол в надзирательской было дело специального зэка, которого не выводили за зону. Дневального по штабному бараку прямое дело. Но давно в штабном бараке, обжившись, он доступ имел в кабинеты майора и начальника режима, и кума, услуживал им, порой слышал такое, чего не знали и надзиратели, и с некоторых пор считал, что мыть полы для простых надзирателей ему приходится как бы низко. Те позвали его раз, другой, поняли, в чем дело, и стали дергать на полы из работяг. В надзирательской ярко топилась печь. Раздевшись до грязных своих гимнастерок, двое надзирателей играли в шашки, а третий, как был в перепоясанном тулупе и валенках, спал на узкой лавке. В углу стояло ведро с тряпкой. Шухов обрадовался и сказал татарину за прощение. «Спасибо, гражданин начальник, теперь никогда не буду залеживаться». Закон здесь был простой. Кончишь — уйдешь. Теперь, когда Шухову дали работу, вроде и ломать перестало. Он взял ведро и без рукавичек на скорях, забыл их под подушкой, пошел к колодцу. Бригадиры, ходившие в ППЧ, планово-производственную часть, столпились несколько у столба, а один, помоложе, бывший герой Советского Союза, влез на столб и протирал термометр. Снизу советовали: «Ты только в сторону дыши, а то поднимется». «Фуй, меца, поднимется, не влияет». Тюрина, шуховского бригадира, меж них не было. Поставив ведро и сплетя руки в рукава, Шухов с любопытством наблюдал. А тот хрипло сказал со столба: 27,5, хреновина. И еще доглядев для верности, спрыгнул. Да он неправильный, всегда брешет, сказал кто-то. Разве правильный в зоне повесит? Бригадиры разошлись. Шухов побежал к колодцу. Под спущенными, но не завязанными наушниками поламывало уши морозом. Сруб колодца был в толстой обледи, так что едва пролезала в дыру ведро, и веревка стояла колом. Рук, не чувствуя с дымящимся ведром, Шухов вернулся в надзирательскую и сунул руки в колодезную воду. Потеплело. Татарина не было, а надзирателей сбилось четверо. Они покинули шашки и сон и спорили, поскольку им дадут в январе пшена. В поселке с продуктами было плохо, и надзирателям, хоть карточки давно кончились, продавали кое-какие продукты отдельно от поселковых, со скидкой. «Дверь-то притягивай, ты, падла, дует!» Отвлекся один из них. Никак не годилось с утра мочить валенки, а и переобуться не во что, хоть в барак побеги. Разных порядков с обувью нагляделся Шухов за 8 лет ситки. Бывало, и вовсе без валенок зиму перехаживали. Бывало, и ботинок тех не видали, только лапти да ЧТЗ, из резины обутка след автомобильный. Теперь вроде с обувью подналадилось. В октябре получил Шухов. А почему получил? С помбригадом вместе в коптерку увязался. Ботинки дюжие, твердоносые, с простором на две теплых портянки. С неделю ходил, как именинник, все новенькими каблучками постукивал. А в декабре валенки подоспели. Житуха, умирать не надо. Так какой-то черт в бухгалтерии начальнику нашептал. Валенки, мол, пусть получают, а ботинки сдадут. Мол, непорядок, чтобы зэк две пары имел сразу. И пришлось Шухову выбирать. Или в ботинках всю зиму на вылет, или в валенках. Хошь бы и в оттепель, а ботинки отдай. Берег солидолом умягчал, ботинки навехонькие. Ах, ничего так жалко не было за 8 лет, как этих ботинков. В одну кучу скинули, весной уж твои не будут, точно как лошадей в колхоз сгоняли. Сейчас Шухов так догадался, проворно вылез из валенок, поставил их в угол, скинул туда портянки, ложка звякнула на пол, как быстро не снаряжался в карцер, а ложку не забыл, и босиком, щедро разливая тряпкой воду, ринулся под валенки к надзирателям. «Ты, гад, потише!» — спохватился один, подбирая ноги на стул. «Рис? Рис по другой норме идет. С рисом ты не равняй». «Да ты сколько воды набираешь, дурак? Кто ж так моет? Гражданин начальник, а иначе его не вымоешь, въелась грязь-то. Ты хоть видал когда, как твоя баба полы мыла? Чушка!» Шухов распрямился, держа в руке тряпку со стекающей водой. Он улыбнулся простодушно, показывая недостаток зубов, прореженных цингой в Усть-Ижме в 43-м году, когда он доходил. Так доходил, что кровавым поносом начисто его проносило. Истощенный желудок ничего принимать не хотел. А теперь только шепелявенье от того времени и осталось. «От бабы меня, гражданин начальник, в 41-м году отставили. Не упомню, какая она и баба». «Так вот они моют. Ничего, падлы, делать не умеют и не хотят. Хлеба того не стоит, что им дают. Дерьмом бы их кормить. Да нахрена его и мыть каждый день, сырость не переводится. Ты вот что, слышь, 854-й, ты легонько протри, чтоб только мокровато было, и вали отсюда. Рис, пшенку с рисом ты не равняй». Шухов бойко управлялся. Работа, она как палка, конца в ней два. Для людей делаешь — качество дай, для начальника делаешь — дай показуху. А иначе б давно все подохли, дело известное. Шухов протер доски пола, чтоб пятен сухих не осталось, тряпку невыжатую бросил за печку, у порога свои валенки натянул, выплеснул воду на дорожку, где ходило начальство, и наискось, мимо бани, мимо темного, охолодавшего здания клуба, наддал к столовой.